Накануне, на выходных, было принято новое соглашение по охране морского биоразнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции. Объясните, пожалуйста, вот нашим слушателям, почему это соглашение очень важное.
Ну, речь идет, во-первых, о 70%, 71% поверхности Земли. То есть это половина Земли сейчас не имеет правил, по которому надо охранять жизнь в океане. В океане сейчас происходит второе по своей скорости вымирание видов. Вот первое, но это не в океане, это вообще на Земле сейчас происходит. Потому что первое было 65 миллионов лет тому назад, когда упал метеорит, и вот динозавры там сразу практически вымерли. И, то есть это был вот как бы взрыв. А теперь этот взрыв устроили мы, это нереальный взрыв, а вот такая довольно быстрая деградация жизни на планете, включая в океане. И вот это соглашение организует и обязует страны использовать определенные правила для того, чтобы вот сохранять жизнь в океане. Это соглашение будет работать вместе с соглашением о климате, Парижским, допустим, соглашением, и соглашением по сохранению биоразнообразия, которое было принято недавно в Монреале в рамках Конвенции по биологическому разнообразию. Теперь, в общем-то, согласованы подходы к сохранению жизни в океане. Ну, что может быть важнее?
Владимир, поясните, почему так долго заняло согласование текста этого соглашения?
Это соглашение начало разрабатываться вообще, конечно, очень давно, но к процессу такого международных переговоров приступили в 2004 году. Вот. И надо сказать, что как у каждого, возможно, будет своя интерпретация, почему так долго. Вот. Ну, во-первых, это юридически обязывающее соглашение. И каждое из таких соглашений, оно требует осознания страны, в состоянии ли она принять на себя такие обязательства или нет. И вот мы видим, что за последние, скажем, вот, ну, годы. В 2015 году была принята конвенция, то есть не конвенция, а программа, точнее, повестка дня устойчивого развития. Вот после этого в том же году было принято вот Парижское соглашение по биоразнообразию. Долго заняла разработка нового документа. Но он так и планировался по биоразнообразию. То есть, в общем, мир в своем осознании, где мы находимся с точки зрения сохранения жизни на Земле и вообще вот природы, он меняется. Все больше и больше правительства осознают, что необходимо сохранять природу. И это позволило вот все-таки эти соглашения, юридически обязывающие, принять на себя, понять, что это важно. Ну и тогда вот переговорщики сумели найти компромисс. Потому что весь этот процесс, он был... состоял в поисках компромисса. Кое-какие вещи были неприемлемы для определенных групп стран, потому что в основном многие работали как группы стран, искали компромисс, искали более мягкие формулировки. В результате вот наконец дошли до такого состояния, что соглашение уже приемлемо для всех, и это было как раз результатом, который был достигнут 4 марта. Но соглашение по-прежнему еще остается достаточно серьезным, чтобы не только одна вода там была, там были реальные соглашения доступны. Вот это в этом состоит успех.
Понятно. А какие следующие шаги?
Следующий шаг вообще в любых вот подобных соглашениях, он будет состоять в том, что оно должно вступить в строй, вступить в силу. Для этого потребуется, чтобы определенное число стран согласились, ратифицировали это соглашение и, соответственно, информировали ООН о том, что они это сделали. Вот я ожидаю, что это будет сделано гораздо быстрее, чем по предыдущим соглашениям, потому что, вот, например, Конвенция ООН по морскому климату была принята в Ямайке в 82-м году, а вступила в строй, по моей памяти, в 96-м году, то есть 14 лет все это вот заняло, чтобы нужное число стран ее ратифицировали. Многие страны до сих пор не ратифицировали. Вот, хотя, в общем-то, они понимают, что практически все ратифицировали, а раз это так произошло, что все реально пользуются этой конвенцией, и они тоже вынуждены пользоваться этой конвенцией. Вот сейчас произойдет вот этот вот процесс. И я думаю, что он произойдет быстрее в связи с тем же самым, с пониманием стран о том, что это надо сделать. А дальше конвенция начнет реализовываться, начнет устанавливаться секретариат этой конвенции, будут разные механизмы, рабочие группы. Я очень надеюсь, что эта конвенция, поскольку это сейчас она не поставила перед собой конкретных задач каких-то, то эта конвенция разработает план внедрения, реализации. И этот план приведет вот к каким-то реальным шагам в океане, а не только к созданию закона.
Понятно. А уже существует какой-то механизм мониторинга выполнения соглашения, какой-то механизм, где будет выясняться, выполняют ли страны обязательства, которые они на себя взяли?
Это было как раз одним из важных таких камней преткновения, потому что люди понимают, что если это юридически обязывающая конвенция, то там механизмы мониторинга ее должны существовать. И практически в каждом из 4 крупных разделов этой конвенции такие механизмы, они более-менее не специфично, но как-то прописано, потому что конвенция, по сути дела, говорит о том, что мы будем делать с морскими генетическими ресурсами. Дальше, что, как мы будем оценивать воздействие действий в океане на окружающую среду океанскую. Третья часть конвенции, как управлять океаном с точки зрения распределения в пространстве определенных там процессов или там задач. И четвертое – это развитие потенциала. В каждом из этих создаются механизмы реализации. Они основаны будут действительно на мониторинге. Плюс вся конвенция будет, в общем, цель – сохранять жизнь в океане, поэтому надо жизнь в океане изучать и измерять. Вот. И в рамках, вот, например, Межправительственной конграфической комиссии создаются методы наблюдения за океаном. В рамках глобальной системы наблюдения за океаном создаются такие методы, как, например, по-английски это будет environmental DNA, по-русски это будет как бы ДНК в отношении окружающей среды. И вот мы сейчас действительно очень быстро учимся, как наблюдать наличие видов в океане. Недавно, например, мы обнаружили в Индийском океане такие виды, которые были одними из первых. Они еще остались и живут уже миллионы-миллионы лет. Сотни миллионов лет, кстати. Вот. Так что вот такие способности, они помогут конвенции реально моделировать и реально измерять, что происходит в океане.
И вот такой вопрос, как бы каждая страна берет на себя обязательства, правильно? Но при этом речь идет о тех водах, которые находятся вне пределах юрисдикции какой-либо страны, да? То есть каким образом делится зона ответственности вообще? То есть вот потому что эта же часть океана, она не входит в территориальные воды ни одной страны. То есть как решается, за каким куском океана какая страна будет следить?
Ну, слава богу, этого не произошло. Вот на самом деле, действительно, конвенция ООН по морскому праву, она представляла из себя самое крупное в истории человечества перераспределение зон юрисдикции, потому что возникли исключительно экономические зоны. Вот, и это 200 миль, если не без расширения, от уреза воды, определенные границы. Вот, и в результате страны получили определенные права вот в этих зонах. Страны не получают права в рамках этой конвенции. Они берут на себя обязательство следовать однородным правилам в рамках тех 4 областей, о которых я говорил, значит, морские ресурсы и так далее. То есть мир не делится в рамках этой конвенции, слава богу. Есть действительно в рамках работы в океане зоны ответственности. Например, зона ответственности по передачам там, сигналов, по безопасности в океане. Зона ответственности, если что-то происходит, там, допустим, какие-то загрязнения произошло или выбросы ответственности нефтяной. Вот такие зоны ответственности есть. А так, в целом, страны не приобрели никаких дополнительных юридических оснований и каких-то преимуществ в океане. Океан остается, значит, как говорится, общим наследием человечества, является общим для человечества. Это очень важно.